По Господу, братья и сестры, у нас осталось еще немножко времени, и мы можем обратиться к Слову Божьему, чтобы получить назидание. Я хотел бы читать из Евангелия от Марка достаточно большой отрывок, одну историю, которая приключилась с Иисусом и его учениками и фарисеями. Так, 7 глава с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись, есть и другое, и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои поступают не по Ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца твоего и мать, отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты меня пользовался, то вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Аминь. До этого места. Итак, мы с вами видим, что этот отрывок Священного Писания, он рассказывает нам о той религиозной традиции, которая существовала в Израиле времен Иисуса Христа. Мы с вами понимаем, что, руководствуясь определенными религиозными мотивами, религиозной традицией, люди тщательно умывали руки перед тем, как вкушать пищу. Приходя с рынка, они омывались, омывали одежды свои, тело свое омывали. Кроме того, были еще различные церемонии, касающиеся посуды, касающиеся предметов мебели кухонной. Все это мы с вами прочитали. И, конечно, глядя на это все глазами современного человека, трудно увидеть в этом что-то такое, ну, неправильное. И можно подумать: ну почему Иисус их осуждал? Мы все так поступаем, а кто так не поступает? Тут в народе неряхой зовется, правда? Все и руки моем, и посуду, и делаем уборку в квартире, но делаем это для чистоты, делаем это, соблюдая правила гигиены. Ошибка религиозных деятелей того времени, ошибка людей, которые следовали вот этим религиозным традициям, заключалась в том, что все это они соблюдали не ради чистоты, а ради того, чтобы не подвергнуться духовному осквернению. То есть люди соблюдали вот эти правила и гигиены, и правила просто порядка, приведения в порядок с посудой и мебели для того, чтобы духовно не оскверниться. Это была ошибка, это было заблуждение. И мы с вами видим, что не просто фарисеи того времени, или законники, или книжники придумали эту традицию. Корни ее уходили гораздо глубже. То есть Иисус сказал, что это предание старцев, и сами фарисеи сказали ему, почему ты не соблюдаешь предание старцев? И так это выдумали не сами фарисеи, а кто-то еще раньше придумал, вероятно, люди, пользующиеся каким-то определенным духовным авторитетом в народе, они придумали вот то ли откровение такое получили, то ли еще каким-то образом, но поскольку люди пользовались авторитетом, их слова посчитали за истину, за правду, и так из поколения в поколение вот эта непонятная, чудная такая религиозная традиция, она переходила в иудейском народе. Когда Иисус услышал, ну, скажем так, вот это обвинение со стороны фарисеев, со стороны книжников, мы с вами можем видеть, что его реакция была ну, жесткой, достаточно жесткой. Он не назвал их глупыми, хотя, с одной стороны, можно было назвать глупыми последователей такой традиции. Причем здесь есть немытыми руками к духовному осквернению. Не вяжется абсолютно. Но он назвал их лицемерами, то есть людьми, которые поступают лукаво, которые не чтут Бога искренне, а чтут Бога лукаво, не искренне. И кроме того, что значит, ну, чтут Бога неискренне, Иисус также сказал, что они в своих преданиях, в своем следовании преданиями, они также и иногда нарушают заповеди Божьи, что является недопустимым. Господь очень ревностно относится к заповедям своим, к слову своему. И когда наши с вами традиции какие-то человеческие пересекают заповеди Божьи, Бог всегда в гневе, Бог всегда недоволен этим. И когда в окончании своей речи, в окончании своего ответа фарисеям, он сказал, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит из него, оскверняет человека. Эти слова не могли понять даже ученики. Мы с вами читаем, что они потом Иисуса Христа переспрашивали, как это обычно они поступали, оставшись наедине, чтобы никто не видел, чтобы никто не мог, вероятно, с них посмеяться, они тихонечко, оставшись наедине, спросили, «Господи, ну а что это такое? Поясни нам, что значит эта притча?» Иисус удивился их непонятливости, но, тем не менее, объяснил. И суть его объяснения сводилась к тому, что пища, которую вкушает человек, даже пусть она немытыми руками, она не может осквернить его душу. Не может по тем простой причине, по той, потому что попадает в желудок, а не в душу. Пища попадает в желудок. Вот. Потом дальше идет пищеварительный процесс, мы с вами это прекрасно знаем, но никакого отношения к осквернению душевному или к осквернению духовному оно не имеет. Конечно, я предполагаю, что ученики были достаточно сильно удивлены. Почему? Потому что такое высказывание или такое учение, оно противоречило традиции иудейской. Мы с вами помним из Ветхого Завета, что еще Моисей предписывал, вернее, ну, такие законы Бог через него давал о том, что есть пища чистая, нечистая. Люди должны были воздерживаться от прикосновения к нечистым предметам. Люди должны были воздерживаться от прикосновения к нечистым людям. То есть были такие законы и постановления Моисея. Но, конечно, Моисей никогда так глубоко и далеко в такие дебри не заходил, как зашли фарисеи в своем законотворчестве. Вот. Поэтому для учеников это было непонятно. И ну, эта истина, она сегодня достаточно о многом нам говорит. И мы можем рассуждать и делать какие-то выводы. И первый момент, на который я бы хотел обратить внимание из этого отрывка, это то, что, знаете, наши традиции, они хороши, есть хорошие традиции, они хороши тогда, когда они угодны Богу. Если они не угодны Богу, то они могут нас сделать просто врагами Богу, просто врагами. Своими поступками, своими делами, своим следованием традициям мы можем творить не волю Божью, а волю дьявола. Иногда традиции бывают нейтральными, иногда традиции, они бросают вызов времени, бросают вызов обстоятельствам и выглядят со стороны просто смешно. Но иногда традиции бросают вызов Богу, самому Богу. Вот именно о таком случае здесь в Священном Писании и сказано. И это опасно. Хотя наши традиции могут показаться нам очень такими набожными, с таким религиозным оттенком, с религиозным лоском таким, Тем не менее, это от Божьего гнева нас не спасет. Наше мерило, мерило наших традиций, наших дел – это всегда Слово Божье. Здравое и чистое учение евангельское. Господь очень ревностно относится к своим заповедям, поэтому будем мудры и будем предусмотрительны, принимая какие-то традиции, исполняя какие-то традиции. Следующий момент, который я бы хотел из этой истории вывести, какой вывод, это то, что лукавство извращает ум человеческий. Я уже сказал вам, что Иисус обвинил фарисеев и книжников не в глупости, в том, что они следуют традициям, а в лукавстве. Знаете, когда человек лукавит и делает это постоянно, и делает это в отношении с Богом, то его сердце приходит извращенный разум. Разум, который в Священном Писании написан «превратный ум». Вы помните, в послании к римлянам написано, что поскольку люди не стремились в своем сердце, в своей душе хранить веру в Бога, то Бог предал их превратному уму делать непотребство. Вот нечто такое похожее происходит с теми людьми, которые начинают лицемерить с Богом, которые начинают служить Богу, но не искренне, которые начинают служить Богу и при этом исполнять не Божьи требования, не Божьи повеления, а свою собственную волю, свои собственные понятия. Вот нам нужно также это принимать во внимание, потому что Христос всегда предостерегал, и учеников своих предостерегал, и нас предостерегает о том, чтобы мы береглись закваски какой? Фарисейской. То есть в это может впасть любой христианин. Особое внимание мне бы хотелось уделить вот той окончательной фразе, которую сказал Господь ученикам своим, и записано в 21 стихе. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства». И далее перечисляются все эти грехи, которые находятся в сердце человеческом. Вы знаете, вот в этой фразе для меня показалось сокрыто достаточно глубокие мысли, которые могут скорректировать наше поведение и нашу жизнь, в общем, христианскую. Что значит «извнутрь исходит»? Зло изнутрь исходит. Первое, о чем это говорит, это то, что мы грешны по своей сути. Злы и испорчены. Какими бы мы хорошими ни казались в своих собственных глазах, какими бы хорошими нас ни делали люди там, из лести или не разобравшись толком, мы злы и испорчены на самом деле. И зло, Священное Писание учит, что зло, оно живет внутри нас. Вы знаете, в своей собственной жизни я столкнулся с этим достаточно такой курьезной ситуацией. Мы со своими детьми читали Священное Писание, вот, и, по-моему, это в Евангелии от Матфея написана история такая, где Христос побуждает верующих людей молиться и просить у Него. Просить, и там есть такие слова, что если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Помните такое место, да? Так вот, не знаю, по какому поводу я у своих детишек, у своих сыновей спросил. Говорю, слушайте, а вы злы или нет? Вы злы? Вот написано, что мы злы. А вы злы или нет? Конечно, они засмущались и так вот опустили глаза. И говорю, да нет, ну конечно, как злы? Да нет, все нормально, хорошие. Да нет, ничего. Ну, я стал им напоминать. Напоминать, что это не совсем так. Какие-то их проступки, какие-то их не совсем правильные дела и так далее, и тому подобное. Ну, и знаете, им пришлось согласиться, что злы. Но потом пришлось согласиться мне. Ведь, знаете, как Слово Божие, оно действительно как меч обоюдоострый. И когда я стал как бы своих детей обвинять, что-то им напоминать, знаете, как-то незаметно самому для себя вот опустилось какое-то облако благодати Божьей. И я понял, что я сам злой. И мне, честно говоря, очень тяжело было дальше с ними закончить беседу, чтение Библии, потому что я еле-еле сдерживал слезы из-за того, что вот это к благодати Божьей опустилось на меня, это умиление, что до меня самого дошло, что я ведь сам злой, что... Как велика Божья милость, что Бог меня спас. И это то, что мы должны знать. Осознание нашей греховности – это путь, с которого начинается работа Божья в нашем сердце. И если нет осознания греховности в нашей жизни, Бог не сможет ничего в нашем сердце сделать. Мы будем чванливыми такими, гордыми, надменными фарисеями, в сердце которых Господь не сможет войти Духом Святым. Поэтому всякая работа Божья, она начинается с нашего сердца, когда оно находится вот в таком состоянии раскаяния. Кроме того, вот я хочу напомнить вам, что в Библии сказано, что в первом послании Иоанна, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя и нет истины в нас. Священное Писание учит нас об этом. Следующий момент. Если мы злы, если зло живет внутри нас, то это значит, что большинство проблем сокрыты не в окружающих людях, а в нас. Мы, как люди, часто приучены обвинять других. Кто-то нас учит, наша греховная природа, наша греховная натура так построена, что если что-то не получается, если есть какое-то неустройство, какой-то непорядок, если кто-то нас раздражает, мы всегда обвиняем других людей. Вот так вот, не знаю, может, у вас как-то по-другому, у меня так в жизни. Но поскольку Священное Писание говорит, что сами мы злые, не надо искать источник зла в других людях, надо прежде всего своим собственным сердцем разобраться, с самим собой, это немножко изменяет подход к проблеме. Вот, и заставляет нас вместо того, чтобы обвинять других, искать какую-то вину в других людях, обратить внимание в первую очередь на свое сердце. Вот как, знаете, есть известная фраза такая, что пробуждение начинается с меня. Знаете, и изменение начинается с меня. Всякое изменение и преображение начинается после того, как человек начинает свое собственное сердце заглядывать. Заглядывать и приводить его в соответствие тому, что написано в Священном Писании. Изменение начинается с нас. Следующий какой момент я хотел бы подчеркнуть, это то, что если зло, братья и сестры, вот это зло живет в нашем сердце, если наши сердца, они все-таки испорчены, то это зло, оно нуждается в постоянном контроле. По какому поводу я это говорю? Что я хочу подчеркнуть? Иногда верующие люди, они позволяют себе экспериментировать в своей духовной жизни, думая, что Бог их окончательно освободил от всякой власти греха, думая, что Бог им дал победу над всеми искушениями всевозможными. Они начинают экспериментировать, они начинают вступать на территорию врага, на территорию запрещенной. Они начинают вступать на ту территорию, куда христианину вступать запрещено. Запрещено, потому что, ходя во плоти, мы имеем греховную природу, которая реагирует на всякие искушения. И мы можем в этих искушениях не смочь противостать им, если будем поступать неразумно, если будем заступать на запрещенную территорию, на территорию, которая огорожена, и мы через эту ограду переступаем и идем туда, где царствует дьявол. Так не должно нам поступать. Вы знаете, люди находят оправдание своим таким поступкам. Они говорят, что вот я крепкий христианин, вот я выскочу, выйду, посмотрю, что-то увижу, и посмотрю, вот способен я противостать или нет. Или как спортсмен я этим самым свои мышцы духовные подкачаю, вот, чтобы научиться противостоять искушениям. Это детское рассуждение, глупое рассуждение. Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы убегали греха. Написано, убегали блуда. Всякого греха убегали. Всякого греха убегали. Вы знаете, если образно об этом сказать, то если зайцу предстоит встреча со львом, что ему надо делать? Учиться боксировать? Там приемы какие-то? Я думаю, что одно единственное, что ему нужно учиться, это учиться быстро бегать. Это ему очень пригодится. Вот. Не надо боксировать, там броски какие-то разучивать. Это все будет бесполезно. То же самое и нам, с дьяволом, убегать искушений, убегать соблазнов и находиться под оградой Божьей, под оградой Божьего закона. Следующий момент. Это тоже относится к этому, что хотя входящая в нас пища, она не может осквернить нас. Это правда. Не может осквернить нас. Нас может осквернить информация, которая нас входит. Вернее, не сама информация, а то, что она вызывает в нашей душе, как мы уже говорили, грешной, склонной к греху, склонной к соблазнам, каким-то искушениям. Поэтому телевизор, интернет, разные худые компании, они способный развратить даже самые добрые нравы. Мы помним в Священном Писании, так написано, да? Самые добрые нравы развращают худые компании. И к этим худым компаниям, к сожалению, сегодня относятся телевизор и интернет, которые вещают и пропагандируют всякую грязь, всякую нечистоту. Поэтому будьте аккуратны, не экспериментируйте тоже с этим. Если вы чувствуете, что вам не по силам это, что приходят соблазны и искушения, просто выбросьте антенну и не смотрите телевизор. Отключите от интернета свой компьютер и пребывайте в покое. Ничего страшного не случится, если вы не посмотрите, не узнаете каких-то новостей первыми. Все равно они дойдут до вас. Следующий момент – это если зло живет во мне, если я являюсь грешным по своей сути, это значит, что я не имею никакого морального права возвышаться над другими людьми. Не имею никакого морального права осуждать других людей. Эту историю или это утверждение очень ярко нам показывает притча про мытаря и фарисея, которые молились в храме. Вы помните, да, что один молился, второй молился, однако мытарь, несмотря на все свои грехи, пошел из храма более оправданный, чем фарисей. Скажите мне, пожалуйста, был ли Бог против всех тех хороших поступков, которые делал фарисей? Был ли Бог против? Нет. Прекрасные поступки, прекрасные дела. Был ли Бог за то, что делал мытарь? Там не написано в Священном Писании, что он конкретно делал. Но бия себя в грудь, наверное, его душенька была наполнена всякими злодеяниями. Бог забыл, он одобрял это? Нет, не одобрял. В чем же причина тогда? Причина в том, что фарисей по своей сути такой же самый грешник. Он позволил себе возвышаться над другими людьми вместо того, чтобы свою собственную душу исследовать и сердце исследовать и просить прощения и каяться перед Богом. Последний момент. Если зло живет в моем сердце, в наших сердцах, а мы можем называться спасенными, братья и сестры, как велика благодать и милость Божья. Как велика благодать и милость Божья. Когда-то ученики спросили Господа, кто же может спастись? Помните такое место, да? А Господь, воззрев на них, сказал, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Мы знаем, какой план спасения предусмотрел Господь. Мы знаем, что мы достались Богу дорогой ценой. Мы знаем, что через страдания, муки Господа, мы знаем, что кровь Его текла, плоть Его была ломима. Все это то, что Бог предусмотрел в своих планах для того, чтобы нас спасти. Это, знаете, не достает уже места, но я все-таки хочу сказать вам пару слов своего личного свидетельства. Некоторое время назад, когда во время хлебопреломления мне выпала такая честь, такая привилегия преломлять хлеб вместе с братьями, стоять здесь впереди, я волнуюсь сейчас, волнуюсь всегда, когда выхожу вперед и что-то нужно делать или проповедовать, или участвовать в хлебопреломлении. И тогда я тоже, конечно, волновался, но я крепился, я старался держаться твердо, так вот мужественно. Но, вы знаете, это не помогло. Когда настал черед мне брать хлеб, преломлять этот хлеб, я взял в руки этот кусок хлеба, который мне должен ломить на части. И вы знаете что, если бы я не смог опереться на стол, который вот стоял передо мной, я бы, наверное, точно упал в обморок. Почему? Потому что вот как-то такое сильное присутствие в мою душу, в мое сердце опустилось, что я теряю сознание, что я, ноги мои просто подкашиваются. И пришло такое сильное и крепкое осознание того, что я ломаю плоть Господа Иисуса Христа. Я преломляю тело Господа Иисуса Христа. Не просто хлеб. Поймите меня правильно, я не видел там этой плоти обычной человеческой с кровью или с чем-то еще другим. Я не сторонник мистики, но до меня дошло сознание, что я ломаю тело Господа Иисуса Христа. Знаете, вот эту вот заповедь, которую мы будем и исполнять и в воскресенье, если Господь позволит, Господь оставил не просто так. Понимаете, что это не поминки, это не просто вспоминание тех событий, которые когда-то произошли 2000 лет назад. Это возвещение того, что сегодня происходит, в настоящий момент происходит. ломая тело, пия кровь, мы этим самым свидетельствуем, что кровь Иисуса Христа, она омывает нас и сейчас. И сейчас мы нуждаемся. Каждый день мы нуждаемся. Мы были и остаемся грешниками, и мы постоянно нуждаемся в очищении крови Иисуса Христа. И, наверное, никто так лучше не скажет об этом, как сказал когда-то Иисус в Священном Писании. Вот посмотрите, как написано в Евангелии Иоанна. Иисус сказал же им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как я послал, как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною». Итак, эта заповедь, она возвещает настоящее, то, что мы живем благодаря жертве Иисуса Христа. И всякий раз, когда мы преломляем хлеб, когда мы пьем это вино, может быть, для людей, далеких от этого, это может показаться каким-то варварством. Что эти люди делают? Какая кровь? Какое тело? Это то, чем мы живем. И это по Библии, это по Священному Писанию. И последнее, я уже завершаю. В какой-то книге я читал, что первоначально христианские храмы строили в основном для того, чтобы проводить в них Евхаристию, хлебопреломление, как мы сегодня называем. Именно поэтому архитекторы и строители, которые строили эти храмы, они делали их такими величественными и красивыми. Это сохранилось в традиции Средневековья, когда мы сегодня путешествуем по Западной Европе, мы можем увидеть прекрасные сооружения, соборы, храмы, которые восхищают просто своим величием, своим могуществом, своей красотой. Иногда их люди называют молитва в камне, эти соборы. Потрясающее зрелище. И первоначально христиане, они хотели, чтобы через эти храмы был прославлен Господь, была прославлена жертва Иисуса Христа, поскольку в храмах осуществлялась Евхаристия, хлебопреломление. У меня вопрос, отражает ли наша жизнь ту хвалу, которой Господь достоин? Он спас нас, грешников, никчемных. Или мы давно уже превратились с вами в надменных фарисеев, которые смотрят свысока на других, не видят своих собственных грехов, следуют таким образом по жизни? Давайте, братья и сестры, задумаемся над этим. Давайте помолимся и не будем ничего просить у Бога, будем благодарить Его. Благодарить Его, что Он нас спас. Благодарить Его, что нас, грешников, мертвых по своим грехам и преступлениям, Бог спас и спасает. Давайте помолимся.